сегодня у нас в гостях клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Добрый день, отец Александр.
Добрый вечер.
После долгого перерыва вы снова у нас, что, конечно, не может не радовать.
Спасибо большое.
Ну вот, начнем, наверное, с того, у нас каждый год, когда, допустим, Рождество, обязательно возникает вопрос о календаре. Когда доходит до крещения, обязательно возникает вопрос о проруби. Это вот каждый год мы все равно к этому вопросу возвращаемся. Видимо, такая уж судьба.
Традиционно.
Да. Может быть, несколько слов о празднике крещения, предстоящем его духовном смысле и в связи с этим, и со всем остальным. Mm-hmm.
Ну, слова отца Александра абсолютно, конечно, верны. И дополнять, и добавлять к ним просто ничего невозможно. Ну, традиция, раз такая есть, вот это действительно вот очень мудрая мысль прозвучала из уст отца Александра Сорокина о том, что если уж такая традиция сформировалась, если она есть, то надо ее контролировать церковно, то есть не оставлять ее, использовать эту традицию для проповеди людям, которые, по сути дела, еще вне церкви, они себя ассоциируют через это купание с церковной традицией, но глубоко в ней, разумеется, не укоренены, потому что для них таинства стоят или на втором, или вообще на третьем или каком-то последнем месте, и все таинства заменяют им вот это купание раз в год, которое, конечно, связано с неким стрессом, как правильно было сказано, и телесным, и связано с неким ухарством, конечно же. Такая традиция, на самом деле, есть и не только в России. Ну, понятно, что Греция там немножко потеплее, да, но там тоже есть традиция купаться. Там традиция несколько, может быть, даже иная. Я даже знаю, что на Афоне, вроде, в одном из монастырей предстоятель бросает в море, вроде, крест, и некие такие молодые люди крепкие там приходят и ныряют, и крест этот достают. Тот, кто этот крест достал, то, значит, вот такой победитель. Ну, вот я даже не помню, там приз или что-то такое. Ну, например, в Болгарии, ну, может быть, это не так очень массово, но мне вот приходилось видеть даже вот фотографии интересные. Это носит очень такой красивый этнографический характер, когда в национальных костюмах люди погружаются там по грудь или по пояс, ну, особенно мужчина, конечно, в воду. Там вот в воде вот этой танцует хоро, то есть вот такой некий хоровод, вот этот их такой танец, похожий в какой-то мере на сертаки греческие, когда полагают друг другу руки на плечи и танцуют. И вот в воде вот этой... На воде может быть даже небольшой ледок, и сверху может падать снежок. Они с барабанами, с волынками, гайдов, кажется, называется, у них танцуют, поют. Вот в этой воде сколько уж не знаю. Но есть тоже такое, что деревянный крест как бы при освящении бросается в воду, и они, значит, вот кто-то там, молодые люди, юноши, мужчины, тоже плывут за этим крестом, достают, кто вот первый такой соревнование. То есть там даже носит такой характер вот соревновательности даже. И ухарство, может быть, даже еще больше, чем у нас. Ну, потому что у нас и морозней, и холодней, конечно. Вот. Ну, а так, конечно, это нужно пытаться все-таки не оставлять, потому что если это оставить и сказать, что это вне нашей компетенции, и просто дать этому негативную оценку, то, конечно же, святое место пусто не бывает. Это надо использовать для проповеди, людям напоминать о том, что действительно, как правильно сказал отец Александр Сорокин, что необходимо дополнять вот эту этнографию глубокой церковностью, участием в таинствах. Ну и, я надеюсь, со временем для многих эта актуальность купания, конечно же, будет, ну, теряться. Приходя в церковь, укореняясь в церковной жизни, это будет приобретать, может быть, несколько иной смысл. Потому что даже я знаю, что мне один прихожанин рассказывал, что, ну, действительно, вот верующий, церковленный человек, и вот он решил тоже поехать недалеко за город, в черте, в общем, даже города, на водоем искупаться. И вот тоже там все было организовано хорошо. Он, значит, его тоже окунули, вот он держался там за этот шест, чтобы не уйти там, значит, далеко под воду, да. А потом, когда, значит, он выходил, он никак не мог представить, что когда он выходит из проруби, ну, там дают какое-то, значит, что-то попить. Он думал, что, может, святая вода или что, оказалось, не святая. Вот далеко не святая и далеко не вода. Mm-hmm. Вот такие бывают тоже моменты. Тоже церковь тут должна, конечно, регламентировать и вмешиваться вот в такой момент, чтобы этот церковный день святой, не превращался в какой-то языческий культ. в какой-то языческий шабаш.
Ну, ведь освящают же это Иордания, священник. Это, конечно, да, то есть обряд освящения делается по
опыту. Да, поэтому священник должен, если он в этом участвует, сказать действительно очень объективную, глубокую проповедь о том, что водное естество освящается, это глубокая символика, освящается жизнь, вода – это жизнь, с одной стороны, но вода – это еще и стихия, она несет и другую символику, символику смерти, освящается все стороны нашей жизни. Господь сошел в воды Иордана, исходя из богослужебных текстов, принял на себя, осветил, как он их осветил, он, святой, войдя в эти воды, взял на себя те грехи, которые были смыты уже этими водами в крещении Иоанна, который Иоанн совершал на Иордане. Освящая вот эту стихию, он входил в воду, вода, по сути дела, есть такое некое, ну, в древнем представлении людей, и людей библейской культуры, это место обитания такого хтонического чудовища, то есть это победа над этим чудовищем, то есть это некий, это прообраз и жизни, но это прообраз и ада, как ни странно. Это такой двоякий символ воды, поэтому то, что освящается вода, мы понимаем, что освящается наша жизнь, жизнь, которая так или иначе искажена. И мы должны избегать еще больших искажений этой жизни, с одной стороны, но при этом понимать, что вся наша жизнь, не только этот сегодняшний день, это должен быть днем подвига, но подвига не такого ухарского, а подвига, направленного на созидание именно жизни своей, семейной, церковной, общественной жизни. Поэтому вот, чтобы это не было заменой подлинности, самое важное.
Отец Александр, да, забыл сказать, телефон нашего прямого эфира 328-29-32, 328-29-32, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, телефон включен, если у вас будут вопросы или замечания по событиям прошедшей недели, милости просим
звонить. Я бы сказал, что вот эти экстремальные увлечения, в том числе, вот, когда вот эта экстремальность переходит еще в церковность, это связано с тем, что жизнь кажется людям неполноценной, и вот эти стрессы, которые они ищут, они, конечно же, заменяют некую бессмысленность иногда жизни. Так вот, надо сказать, что не одним днем, а регулярно участвуя в таинствах, жизнь приобретает смысл глубокий, глубинный, настоящий смысл общения с Богом, который доступен не только в один день крещения, 19 января, а каждый день.
Да, но кажется, что легче в один раз в год, да, сделать какой-то, так сказать, шаг в прорубь и думать, что, значит, в общем-то, вот все вопросы решены духовного характера.
Вот будем подсказывать, что вот пусть этот шаг будет поворотным моментом. Если вот это стресс для души, для тела, то пусть это вот будет поворотный момент к тому, чтобы прийти или вернуться, или укорениться в церкви, чтобы каждый день был в хорошем смысле таким стрессом, встречи с Христом, которая была у апостола Павла на дороге в Дамаск. Это да, тоже был стресс.
Да, у нас звонок есть, слушаем вас.
Боже, с праздником, благословите.
С праздником, Господь, благословите.
Рада Божья. Хотела уточнить, сегодня в Колизее в защиту отца Глеба Грозовского 9 вечера. Во сколько он начинается? Вы можете уточнить? Все-таки это наша неделя еще и закончилась.
Очень плохо слышно. Что вы хотели уточнить? Как службу где?
Во сколько в Колизее сегодня состоится вечер в защиту отца Глеба Грозовского?
А, мы про отца Глеба Грозовского.
Да, у нас было на радио «Град Петров» сообщение об этом, говорилось. Я сейчас просто не готов тоже сказать, во сколько конкретно времени.
Не следил.
Но это было, сообщалось по радио у нас, так что и те, кто слушает радио, в курсе этого дела, конечно. Так вот, по поводу подвигов, кстати, да, говоря, тут интересное возникло. Вот выступал после литургии в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл, и там среди прочего говорил о полицейском Даниле Максудове, который, стала известная история, когда там был заснеженный занос. Да, вы в курсе, да, этой
истории? Он отдал свою одежду.
Да.
То есть вот подвиг человека. И это, по сути дела, евангельский акт. Отдать свою одежду людям.
Вот что такое подвиг вообще?
Понимаете,
в таком, вот в нас, да, учили в школе, да, подвиг там Александра Матросова, там, вот, ну, какой-то такой жертвует жизнью человек там одноразово как бы вот там.
Попросту самоотрешение. Подвиг – это, конечно же, самоотрешение. Это самозабвение. И вот самая странная и глубокая и интересная вещь в христианском подвиге, ну, мне кажется, любой подвиг, когда он совершается за ближнего, за человека, ради людей, он, по сути дела, своим христианский. Но в чем его суть? Вот это вроде самозабвение, самоотрешение оборачивается на самом деле серьезным, не перерождением, нет, а самореализацией. Человек становится актуальным. Вот именно в подвиге-то человек-то и становится человеком по-настоящему. И он сам ощущает, и, ну, ощущает это, ладно, ну, не, хотя это немаловажно. Именно в самоотрешении. Когда человек себя даже в любом деле, когда в любом деле человек забывает себя, думает не о своей славе, не о своем, не о своей выгоде, не о своем достатке. Любое дело. Есть и научный подвиг, в конце концов.
Даже. Вот есть же как бы подвиг христианских святых, там,
да.
Подвижниками мы кого называем?
Да.
Те,
да.
Кто там молятся, монахи.
Да, он подвиг очень, может быть очень разный, но ведь даже отшельничество или юродство, то есть блаженство, да. Да, блаженный. Это вот это самоотрешение, отказ от самого себя оборачивается обретением самого себя. Вот это очень удивительная вещь. Об этом можно размышлять, об этом можно говорить. Но вот именно эта сердцевина, не просто сверхдолжные заслуги, как можно было бы выразиться в каком-то таком ключе, что человек совершает это, даже, может быть, некое насилие над собой, чтобы потом, когда-то, за гробом, после смерти получить что-то. Да. Отнюдь. Получить сейчас. Человек там юродивый, блаженный, отшельник, монах, мученик, подвижник такой светский. Ну, если действительно вот по-христиански, если он это осмысливает, то отказ от самого себя – это по-настоящему приобретение самого себя. Это установление самого себя. Это созидание глубокого, твердого фундамента своей человечности. Когда же человек, наоборот, принимает, забирает, берет, устраивает свою жизнь, особенно внешнюю, он глубоко теряет, он растворяется во всем этом внешнем. Когда же он все, наоборот, готов внешнее свое, материальное, физическое отдать, он приобретает огромный духовный потенциал, на котором, как ни странно, и многое внешнее, земное, физическое, материальное и строится, утверждается, укореняется. То есть подвиг – это не сверхдолжные заслуги, за которые потом что-то человек получит. Или даже сейчас при жизни тоже материально. Ну, есть такое. У людей бывает иногда. У нас бывает такое иногда, такая мысль. Ну, я сделаю сегодня, я попощусь, например, там. Я там положу поклоны. Ну, я ведь за это что-то жду. Вот я жду.
Чтобы... Тогда это не подвиг, да?
Это не подвиг. Это не подвиг. Он, если он ждет результата, именно вот материального, ощутимого. Даже вот, даже это в психологии даже оговаривается, мне кажется, в лучших образцах психологии современной, что забвение самого себя в труде, в служении, в некой культурной работе, в творчестве, оно порождает плоды. Когда человек забывает даже в какой-то мере о цели, ощутимой, видимой, вполне реальной, а просто выполняет некий долг, это может давать результат, это дает результат.
Ну, вот бывает подвиг, допустим, как в данном случае, ну, это такое разовое вот движение души. Может быть, даже человек, бывает, там бросился в воду за кем-то, угу. Да, он даже не думает в этот момент, как опасно, это не опасно, увидит, там тонет человек, и бросился в воду, и пытается его вытащить, да? Угу. То есть, он даже как бы и не осознавая всю степень опасности для себя, может быть, не успевая об этом. Или, допустим, подвиг другой, допустим, женщина с больным ребенком. Вот 10 лет да. Она с ним ежедневно, никто и ничего не говорит, что она совершает подвиг там какой-то. Ежедневно там 10 лет, 20 лет моет его, там да. Перевязывает, убирает за ним. Понимаете? Вот тоже подвиг.
Тоже подвиг. И это подвиг.
И никто не знает, что не говорит, что это подвиг. Просто, ну, жизнь так складывается.
Ведь дело все в том, что для подвижника не так важно, что о его подвиге скажут. Ну, вот ведь для подвижника важен этот подвиг сам по себе. Дело все в чем, мы видим с вами, да, вот мы начинаем говорить, и мы видим, что понятие подвига это настолько обширно. Не только отдать куртку замерзающему, не только взойти на крест, не только уйти в пустыню. Не только отрешиться от всего земного, от славы. То есть вот тут вот есть такое выражение у древних, что тщеславие – это последняя одежда, которая снимается с души человека. Это вот в ранге юродивых, блаженных. Но и такой подвиг ухода за своим больным родственником, ребенком или даже родственником, который, может, в какой-то мере вынужден. Человек на себя это не принимал сам, конкретно не выбирал, но он сделал выбор. В пользу того, чтобы это служение нести. Это ему было дано. Здесь мы уже приходим к крестоношению. То есть некий крест человеку дан. Разумеется, он может с него сойти. Конечно, мы знаем. И вот здесь подвиг уже заключается в том, чтобы сделать выбор в пользу несения этого креста. Здесь мы приходим к чему? Смысл страдания. Здесь уже мы видим, что и подвигом может быть и страдание. И что в страдании может быть тоже смысл. И страдание тоже может делать человека человеком. Страдание может разрушить человека. Разрушить. Если человеком вовремя, не вовремя, даже это может быть не так важно, если человеком не осмыслено страдание, как крест, который преображает его и дарует ему воскресение сейчас при жизни. Если оно так не осмысленно, то оно может его разрушить, задавить. Просто разрушить страдание. А страдание может быть и стать подвигом, который возвысит человека, утвердит, украсит его. Не для внешних, отнюдь, это сразу все разрушается. Если это мы делаем что-то для внешних, для внешнего замечания, для внешнего почета, для выставки, как говорит Чехов, говорил, то да-да, это сразу все уходит. Вся глубина, все радостное переживание от подвига, оно сразу уходит.
Так. Еще раз телефон нашего эфира 328-29-32. Ну, по поводу абортов, есть у нас что сказать?
Ну, конечно, эта тема очень серьезная, очень острая тема. И я бы сказал, вот мне вчера буквально получилось так случайно, я слушал Радио России, и выступала женщина, врач, главный акушер-гинеколог России, Лейла Владимировна Адамян, я запомнил. Она, между прочим, сказала, вот, ну, это, конечно, каждый может относиться к этому по-разному, что я тоже все-таки, как священник, я раньше очень, ну, может быть, лет 5 назад продолжал встречаться с тем, что молодые там, мамочки, приходящие в женскую консультацию, сталкивались с таким, напором, не напором, везде по-разному, с предложением сделать аборт. Без всяких показаний, без всего, как бы, да, вот, есть такое, было такое подталкивание. Я знаю, что сейчас действительно и Лейла Адамян говорит, что сейчас работа, которая могла бы, которая называется доабортное консультирование, есть в женских консультациях, поликлиниках, или, как называется это еще, доабортный кабинет. И она утверждает, что 68% обратившихся по полюсу ОМС в поликлинике, 68% женщин, которые обратились в поликлинике для того, чтобы сделать аборт, они были с помощью вот этой консультации, в общем-то, перенацелены на рождение ребенка.
Очень большая цифра.
Да, очень большая цифра. Я потом посмотрел информацию и понял, что это введено не так давно, лет 5 назад, и 5 лет назад все-таки процент был очень небольшой. Процент охвата пришедших сделать аборт в поликлинике был большой, где-то 60%. А процент отказа от аборта был еще не очень великий, там где-то 7-10%. Но он рос. Там 10-й год, 11-й год, он рос, понемножку рос. Но вот сейчас вот есть такой результат. Это очень радует. И это благодаря, в общем-то, гражданской позиции, в том числе вот ассоциации «Жизнь», которая упоминалась сегодня в новостях. Они тоже очень много делают. И эта ассоциация «Жизнь», мы, может быть, поговорим еще
о пользе. У нас звонок есть, да. Сейчас послушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый
день. Я хотела бы ответить на вопрос женщины, которая спрашивала, во сколько будет фестиваль в поддержку отца Глеба Грозовского. Сегодня в 18 часов кинотеатр «Колизей», Невский 100.
Большое спасибо.
Вот, и, ну, есть, И хорошо, что у нас есть такая гражданская позиция, что люди напоминают о этом действительно ужасной этой беде. Но вот, насколько я знаю, благодаря вот, той, вот этой работе Ассоциации «Жизнь», что есть другая проблема. Помимо того, что есть частные клиники, которые готовы сделать аборт, да, есть же такое понятие, как химический аборт, медикаментозный, который уже не требует обращения даже к врачу. И это, конечно же, вот никак не регламентируется. И хотя урон организму, вот как подчеркивала как раз вот главный акушер-гинеколог России, что, во-первых, любой аборт – это огромный урон организму, который потом требует огромного лечения. Очень часто следует за этим потеря вот именно способности рожать. Так вот, химический аборт, он наносит действительно очень, еще более огромный вред. Это тоже есть. Но есть и другая проблема, о которой тоже надо говорить. Потому что и эта проблема стоит в более тесной связи с этим вот событием, которым приурочен был молебен, день убиения вифлеемских младенцев. Потому что вот был царь, вот был человек, на пути у которого стоял один младенец. Он ради этого готов был убить там, огромное количество младенцев. Так вот, фетальная медицина. То есть, когда плоды аборта, то есть продукты аборта, используются для медицины, для лечения. Очень большой спектр лечения. Инъекция одна, вот, которая добывается из этих значит, последствий, которые добываются способом аборта, стоит от 500 до 2000 долларов одна инъекция. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что здесь... По сути дела, мы говорим о, ну, нельзя сказать цивилизованном, но в кавычках цивилизованном людоедстве, когда это поставлено в какой-то мере на поток.
Да, у нас звонок есть. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Это Раиса, раба Божия, отец Александр. Я рада, что вы снова вернулись в строй. Вашему выздоровлению очень довольна и услышать ваш голос. Я очень сейчас больная, почти что не вижу, ноги очень плохо видят, поэтому не могу приходить уже в храм совсем. Почти что слепая, и ноги не хотят.
Раиса, дорогая, вы позвоните или нам, или настоятелю, или в храм, мы обязательно вас посетим, обязательно. Вот. Спасибо большое, до свидания. Вот. Поэтому это тоже серьезная проблема, конечно. Проблема, такое слово, какое-то проблема. Это беда. И это разрушение общества. Когда общество допускает для себя возможным ценой жизни, зародившейся жизни, продлить свою молодость.
Дело, это же все-таки зависит от веры в конечном счете. Потому что вот тот факт, что живой человек появляется в момент зачатия, это, так сказать, ну, это христианский подход.
Да.
А есть люди, которые считают, что это не так. Что вот если, допустим, младенец родился, его убить, это уже как преступление. А если он еще не родился, то это просто биологические материалы, не более того. В общем, в советские времена никто же не задавал такой вопрос.
Смотрите, да, вот надо сказать, что достижение одно из... Вот я все-таки противник. Я понимаю, что медицина современная, в том числе наша медицина, она, конечно же, не исключает, в том числе вот этой медицины фетальной, не исключает экстракорпонального оплодотворения, который тоже у нас много вопросов у верующих вызывает. Но при этом все-таки эта медицина, сегодняшняя медицина, она сокращает сроки. То есть уменьшает срок абортов, то есть недели. Сейчас, насколько я знаю, срок стал еще меньше. Вот, поэтому все равно мы видим, что, о чем это говорит? О том, что даже светским людям, обладающим даже светской этикой или живущих в светской этике, понятно, что это все равно уже человек. Особенно, когда 12 недель, у него уже ручки и ножки. Поэтому и сокращается срок абортов. Понимаете?
Вот, да, 12 там, или 22 там недели, когда да. делали раньше, это было да. понятно. А, допустим, в несколько там, дней или недели...
Ну, это же... понимаете, если мы эти сроки сокращаем, это все-таки... Да,
я это, может быть, и для здоровья самой женщины тоже имеет значение.
Ну,
может
не
быть,
только. Ну, я считаю, что не только. Я считаю, только. Что человек все равно... Ну, вот понимаете, даже вот это выражение Тертуллиана, что душа человека по своей природе христианка. Я все-таки в это верю. Я считаю, что человек, неважно, какой он веры, или он неверующий человек, но вот такие вопросы, его, когда он к этому приближается, особенно врач, медик, ученый, конечно, может быть, человек, у которого религия – это, вот, ну, это наука, прогресс, любой ценой, неважно, к чему это приведет, будет ли это атомная бомба, или будут это какие-то гомункулы, которых он сочинит, какие-то франкенштейны будут значит, порождены им, неважно, для него это просто, вот это, для него это важно. Что он достигнет этого, что он сделает какого-то биоробота или что-то там еще. Ну, я не думаю, что таких фанатиков много, да и все-таки, конечно. Я думаю, что есть здравое, рациональное, настоящее подлинное зерно есть в каждом человеке, в душе каждого человека.
Так, хорошо. Дальше переходим, мы тут все касались больше личных вопросов, да, таких, теперь переходим к вопросам более общественного характера по поводу... Вот, но тоже эта тема у нас возникает в разных наших передачах. Она, в общем-то, одна из самых актуальных и обсуждаемых последние годы. Взаимоотношения государства и церкви. Церковь как что называется, клерикализация власти и так далее. Влияние церкви на государство.
Да.
И вот тут высказывание приводится Владимира Легойда по этому поводу. Как бы вы оценили?
Очень взвешенное высказывание и здравое, потому что, видите, дело все в том, что вот мы говорили сегодня о крещении, и вот мы видим, что вот есть конкретный, так сказать, момент, в который церковь должна вмешаться, чтобы люди не скатывались в язычество и в какую-то этнографию какую-то безрелигиозную. Вот, пожалуйста. Дело все в том, что есть такой вектор направления православной мысли, что и он очень давно разрабатывается, мне кажется, у нас, и мы его давно обдумываем все, начиная, наверное, с тех времен, когда церковь, в общем-то, освободилась от диктата какого-то, значит, государственного, тотального, начиная с 90-х годов. Я бы так его озаглавил или описал бы фразой такой, что вот выход церкви, вот есть такая, может быть, уже фраза, выход из гетто, выход такого, из такого православного гетто, или такая борьба за то, чтобы церковь не скатывалась, не превращалась, или наоборот, выходила из состояния такого этнографического музея-заповедника. Это хорошее направление, хороший вектор, но каждый его, может быть, понимает по-своему, с одной стороны, и всем нам свойственно увлекаться, в том числе и в этой серьезной работе. И поэтому у кого-то это работа, кто-то увлекается этой работой, и у кого-то она переходит, например, в такую... Я опять же так описательно попытаюсь это показать. Кто-то стирает границы или пытается стереть границы между профанным и сакральным. Хотя, на самом деле, ведь суть-то церкви в чем? Она освещает мир, освещает наши отношения, освещает нашу жизнь семейную, жизнь, связанную с работой, с трудом, в том числе с нашей гражданской активностью. Церковь должна это все освещать. Она освещает мир. Не только кропилом, но и своим словом, участием, присутствием, там или иначе. Но здесь мы можем... уйти в крайности. Первая крайность – это стирание границ между сакральным и профанным. То есть, когда мы начинаем говорить о том, что ну, какие-то послабления, которые заканчиваются, ну, они могут быть, конечно, разные. Дело все в том, что у нас проблема в чем? Может быть, об этом потом поговорим. Вот другая крайность – это, наоборот, навязывание своих правил обществу в полной мере. То есть, вот как мы выражаемся, клерикализация. То есть фундаментализм некий, который тоже, вот как правильно Владимир Романович высказался, что это недопустимо в обществе, и никакой пользы обществу это не принесет. И это не христианская черта, это не христианский подход к проповеди, к миссии абсолютно. Так вот, против этих крайностей выступает вот Владимир Романович, и вообще это здравые позиции. А что касается этих крайностей, надо их тоже описать. Вот стирание границ между профанным и сакральным. Здесь это может начинаться с малого. Мы можем, мне кажется, обратиться к опыту Западной Церкви. Все-таки вот Второй Ватиканский Собор, который тоже решил обновлять церковь, привести в нее отпавших, оторвавшихся от ее традиции. Чем привести? Упрощением традиций. Или сокращением традиции. Или сокращением главенства традиции. Но это путь мне представляется гибельным, ошибочным, ведущим в тупик. Вот. И здесь, мне кажется, проблема нашего...
После того, как после Второго Ватиканского собора, там прошло уже 40 или 50 лет, да? Да. А они все постепенно как бы отходят от него, отходят от того, что, от того, что приняли тогда.
Да, да, да.
И каждый папа все, снова все больше и больше уже, да. И Тридентскую мессу,
да.
И все, и так далее.
Поэтому это показатель.
Это чересчур, конечно.
Это показатель. Да, да. Проблема наша сегодняшняя, ну, опять же, наша, я так высокие такие фразы говорю. Ну, мне так представляется, что вот мы, когда говорим о каком-то обновлении, о каком-то размышлении о традиции, у нас царствует магизм, некий магизм вот во всем, что мы говорим о богослужении или чем-то. И как раз я говорю не о бредоверии. Очень, очень легко сказать это, вообще все, мы все постоянно говорим, что проблема в том, что у нас есть бредоверие. Да нет, это не проблема. Проблема все в том, что у нас у всех и у тех, кто настроен реформаторски, и у тех, кто настроен консервативно, у нас у всех одна проблема. Это некая вера вот в этот магизм того, что просто надо переставить слагаемые местами. И все заработает. Просто надо пазл по-другому собрать, и все заработает. Я объясню свою, может быть, свою путанную мысль. Ну, так кажется, вот. Вот надо убрать иконостас, например, или открыть царские врата, или заменить язык богослужения, например, или упростить посты, или сократить их, или сократить или убрать пост и приготовление перед причастием. И это заработает сразу, люди придут в храм, или не будут уходить из храма. Вот. Так я считаю, что это некий философский такой магизм мышления.
Это иллюзия.
Я, знаете, этот рецепт, это, я бы так эти рецепты называю так. У нас всегда ко всем проблемам два рецепта, очень одинаковых. Как, знаете, раньше в армии лечили одной таблеткой, это тебе от головы, это тебе там от живота, аспирин, да, или там что-то. Так вот, у нас всегда одна таблетка, только она разделяется на две половинки. Не так сидим, знаете, у нас такое, надо просто поменяться местами, и все заработает, например, где-нибудь так. Или, знаете, мне вспоминается эта кинокомедия, там песенку пел Андрей Миронов, и бы понедельники взять и отменить. То есть там кажется, что надо что-то отменить или что-то ввести, а мне кажется, надо, мне так представляется, надо идти в глубину, потому что опыт новомучеников нам говорит о том, что они жили глубокой религиозной жизнью в лагере даже. И вопрос наличия там когора, вина, царских врат, там, облачений никак не стоял. Никак не влияли на их религиозность греческие облачения, там, филони, наличие царских врат или неналичие. Вот я об этом. То есть,
я совершенно согласен.
Наш путь в глубину должен идти.
Что дело же не в этом.
Наш путь в глубину. А мне так представляется, что у нас глубокая консервация у одной части, как бы сказать, православного общества связана надежда с глубокой консервацией, или с глубокой расконсервацией, которая должна дать результаты какие-то. А я считаю, что ни то, ни другое результаты никакие не даст.
Должно быть какое-то духовное движение.
Да.
Сильное духовное, которого вот нам не хватает, да, мне кажется, да. В нас в стране.
А духотворение жизни, углубление вот именно нашей жизни в плане подвига.
То есть переосмысление нашего смысла жизни. Для чего вообще мы живем?
Да, возвращение к смыслу жизни, которая никак не связана с внешними атрибутами. Абсолютно.
Нет, можно там как что-то предлагать, менять, но это надо понимать, что это же все не главное.
Это не работает.
Само по себе не работает.
И западная церковь нам об этом, и пример ее, и опыт хорошо, в общем-то, показывает. Ну, вот у меня такое мнение.
Да, но здесь, по поводу того, что церковь, бывший, сейчас, конечно, было бы с нашей стороны неправильно обсуждать, потому что уже уволен отец Всеволод Чаплин, но не раз, мы когда он не был уволен, не раз обсуждали его некоторые идеи, которые именно касались того, что церковь должна влиять на государственную политику, что мы должны даже чуть ли не свое теневое правительство создавать там, что поскольку у нас в странах православные, 80% православных, значит, мнение церкви должно быть абсолютным для власти. Вот такие вещи, хотя...
Я не хотел бы о личностях.
Нет, я не о личностях, а о самой этой идеологии.
Нет, я как раз и хочу сказать, что влияние церкви, оно, конечно же, духовное. Да, оно может быть связано с присутствием даже в школе, да, здесь было сказано. Но тоже это не самое главное. Ведь важность заключается в том, что церковь сильна не своим внешним присутствием. Она сильна своей глубиной. И приходя в храм, и, наверное, видя священника, общаясь со священником, пусть один человек, он мог бы увидеть другую жизнь. Ничего не меняя в своей жизни. Вот у нас там тема будет о коррупции. Ведь почему люди скатываются в ложь, в неправду, в нечестность, в коррупцию, в обман? Ну, потому что они другой жизни не видят. Они не верят в никакую другую жизнь. Или они считают, что да, конечно, будет какая-то загробная жизнь. Тут я где-то подам, какой-то церковуст, какие-то молебны, может, панихиды, или что-то или за меня мои родственники что-то подадут. А так я буду жить, как я и живу, такой своей греховной, лживой, нечестной жизнью. Но это жизнь, которая называется смертью. Это и есть смерть. И человеку сегодня церковь должна бы рассказать о том, что его жизнь должна стать жизнью по-настоящему и перестать быть смертью. И что его проблемы в семье, с женой, с детьми, с самим собой, при всем наличии возможности поехать на курорт, иметь машину, иметь дачу, квартиру, иметь что-то еще, никак не связано с счастьем, оно ничего не несет ему. И он это тоже прекрасно понимает. Он тоже думает о том, почему же так происходит, что для меня большое значение имеет алкоголь или блуд, или что-то еще. Кто-то задумывается об этом. Зачастую люди не меняют себя, потому что они
не верят.
Может быть, им никто не раскрыл и не показал, что жизнь может быть по-настоящему радостной без этих атрибутов земного счастья. Никто не показал им путь вглубь, в глубину. Никто им не показал путь к ядру, к сердцевине, к содержанию. И в этом служение церкви. И, конечно же, здесь ей не нужен никакой аппарат, навязывающий свою иерархию. Его присутствие связано с административным каким-то ресурсом, как говорится, да, он не поможет.
Кстати, на днях читал я есть такой архимандрит Яким Парр. И он раз такую историю рассказал, что какой-то человек пришел к нему или встретился с ним, явно такого в метро, по-моему, где-то, ага. Где-то не вне церкви. И он был такого явно бандитского типа, и он метро боялся, что-то так, что сейчас пристанет к нему. А тот к нему подошел и говорит: я тоже был католиком, церковным человеком, видно, церковный человек. Но вы же не верите в Бога-то. Как же я не верю в Бога-то? Я вот тут. А когда у вас бывает таинство Евхаристии, вы потом домой уходите же, да? Угу. Да, ну а что же делать? Уходим домой, проведем таинство и уходим домой. Ну как же можно уйти домой, если здесь будет живой Бог у вас? Ведь если, был бы, если бы вы на самом деле верили, что у вас живой Бог, вы бы никуда не ушли даже туда, из этой церкви домой, понимаете? Угу. А у вас все вот так вот, значит, сделали, отслужили, переоделись и ушли. Вот так. И этот архимандрит Иоаким Парр думает, действительно, пишет, что да. В этом же есть в этом определенный смысл какой-то.
Да, и если вот мы не будем отличаться от какой-то, ну, от какой-то светской организации, которая имеет свой ресурс административный, какой-то там другой, командный, если мы действительно будем стараться подражать каким-то светским институтам, то, разумеется, плоды будут минимальны. Если же мы будем вот идти в эту глубину, ну, в первую очередь, каждый сам, священник в том числе, который сталкивается с такими вещами, да, вдруг человек вот какой-то вот с другого какого-то конца заходит, да, ну, внешний, как мы говорим, космик, если говорить по-гречески, да, вдруг показывает, а вы действительно так серьезно верите? А может быть нет, может вы просто уже привыкли?
Конечно.
Нам же жизнь предоставляет постоянно такие интересные чудеса. Вот у нас же у человека чудо, что такое чудо, да, это вот там икона замироточила, чудо, там, не знаю, что-то там, ну, исцеление произошло какое-то, это вот чудо. А каждый день нашей жизни пронизан чудесами. Когда мы можем вдруг по-другому посмотреть на нашего недруга, понять его. Когда мы можем по-другому на себя посмотреть. Когда мы можем по-другому посмотреть на свой там, проигрыш или неудачу какую-то, на свое падение, поняв, что это падение, неудача, неуспех, есть наоборот... Мой успех и моя удача, и моя победа даже. Вот это есть чудеса, которые Господь может человеку открыть, и жизнь становится просто невероятно другой. Это и есть. Ну, не может быть не в полной мере рай, но он так и строится, он так и достигается. Только с этим мы и перейдем в вечность, в другое бытие. Вот с этим, что мы здесь сумели наработать, не с внешним, не со славой, не с какими-то своими званиями, не с какими-то научными степенями, не с какими-то своими книжками, которые никому не нужны, которые никто не читает. А вот с этим ощущением радости. Если его не будет, то его не будет.
В общем, мы опять начали с общественной темы, но все равно перешли, конечно, к личной. Это может быть очень правильно, на самом деле, для христианства.
Да, ведь, между прочим, вот смотрите, вот в этой новости большая, ну, опять вот я слово паразит, проблема, да, то, что мы говорим о массах, мы оперируем какими-то массами, церковь в массах, а нет, Христос обращался к каждому сердцу отдельно, личностно, индивидуально. И потому как раз мы видим, что решение насущных каких-то задач общественных получается тогда, когда есть личностное глубокое обращение к самому себе у священника. И тогда, ведь мы помним Серафима Саровского, спасись сам. И тогда он, я видел, адек Антоний Сурский говорил, никогда не видите туда людей, где вы сами не были. Тоже еще.
Да, у нас звонок есть. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Наталья. Это... Большое спасибо вам за то, что так все хорошо говорите. Вот. Но я хотела бы сказать вот про крещение. Вы знаете, вот мне уже 67 лет, вот, и я все время стремлюсь к Богу, и ваши передачи слушаю, но я настолько далека от всего этого. И я так думаю, что еще сама-то из глубинки народа. Вот. И все люди приблизительно такие. Очень трудно вот идти по этому пути. И вот крещение, например, вот крещение, да, пускай оно, может быть, не такое, какое бы, ну, вам хотелось бы видеть, да. Вот если я пришла туда, к проруби, я постояла. Между прочим, по телевидению все это освещается очень и очень благолепно, очень вот так вот торжественно. И это тоже плюс, это тоже шажок. То же самое, я приду в церковь, я вот прихожу, я не все знаю, не все, но я вот постояла, Я опять все. И спасибо вам за вашу глубокую ученость. И продолжайте просто учить, учить, учить. Люди придут к этому. Вот недавно в датском этом зоопарке расчленяли вот по телевизору, да? И наш молоденький журналист, который это освещал, ему противно было. Вот он сказал, что, мне кажется, он не привез православный, да? Но он, как это сказать, ему противно было. Я думаю... И он вот это вот все-таки во всем народе, хоть далеки многие от Бога, но вот это чувство все равно православие осталось, осталось. Мы, как говорится, придем к тому, что вы стремитесь.
Да.
Назад.
Да.
Спасибо.
Спасибо. Мы с вами очень согласны в целом. Да, конечно, мы о том говорим, что вот то, что у людей есть, может быть, несколько ну, тяга к православию, к православности. Ну, может быть, еще не направлено в нужное русло, нужно это направить. И любой энтузиазм нужно направлять в нужное русло.
Да, но вот к тому разговору, который мы с вами вели, вот последнее время, и последние годы я замечаю, что вот все меньше и меньше у нас проповеди нашей, да, все меньше и меньше о Христе идет речь, и о человеке, а все больше о государстве, о патриотизме, о там, вот каких-то таких, что как будто церковь, она нужна не для спасения одной души, вот конкретно Наталья, которая позвонила, а, вот, а для того, чтобы быть каким-то необходимым приложением, чтобы государству было легче там сплачивать народ, там, вот такие вещи.
Ну, знаете, я... Ведь,
не
я...
замечаете вы такого?
Ну, во-первых, конечно...
Я просто очень много читаю ежедневно всякого рода материалов, связанных... с разными проповедями.
Нет, ну вот я, разумеется, я слышу то, что говорят мои сослужители, ну, собратья. Нет, вот этого я не слышу, конечно, нет, не слышу таких моментов. Я слышу действительно вот какие-то понятные, разумные вещи, которые связаны с каждодневной жизнью человека в церкви. То есть мало. Ну, я, знаете, я скажу, что я мало посещаю храмы другие. То есть, есть вот я в Петербурге живу практически 95-го года, и есть до сих пор храмы, в которых я просто даже в городе не был. Причем даже старые храмы. Поэтому я не могу сказать. Что касается публицистики, ну, это совсем другая тема. Что касается проповеди в храме, это отдельная тема. Публицистика, конечно, все-таки совсем другое. То, что есть публицисты, которые говорят о какой-то геополитике, какой-то такой религиозный взгляд на это дают, ну, наверное, они есть. Наверное, они есть. Знаете, я, ну, сказать, что этого не должно быть, ну, знаете, ну, тоже это должно иметь место. И...
Да, но чтобы эти публицисты... Нет, я вот как раз именно говорю о проповеди в храме и о том, чтобы эти публицисты не надевали ряс...
Понимаете, конечно, говорить, вот я, мы когда начали с вами эту тему обсуждать, я сказал, что есть две крайности. Есть крайность, когда я принципиально не хочу говорить консервативные или, там, или либералы, там, нет, традиционалисты или обновленцы, не, абсолютно вот эти мне вещи я не принимаю. Это все люди, я верю в людской энтузиазм и верю в человеческую искренность. Я просто говорю о том, что увлекаются люди, и кто-то стирает границы между профанным и сакральным, и ищет от этого, и хочет благодаря этому обнять всех и вся. Мне кажется, это ошибочно. И есть, которые, наоборот, хотят законсервироваться. И навязать всем остальным эту консервацию. И здесь, конечно же, может возникать некое подобие фундаментализма. В проповеди, в публицистике какой-то. И это, конечно же, неправильно. Но когда взгляд человека... Ну, понимаете, вот человек, религиозный взгляд на нашу общественную жизнь, касаясь тех же самых абортов. Говоря о личности, невозможно сказать о беде общественной. Это же общественная беда. Или проблема там, экологического нашего там, значит, выживания. Это тоже, с одной стороны, это зависит от каждой личности, от нашей умеренности, от нашего аскетизма, или наоборот, от противления аскетизму в какой-то мере. Но это проблема общественная.
Это все правильно, но, понимаете, ведь каждый человек на своем месте должен решать, это, во-первых, эту проблему для себя и делать то, что от него зависит. Вот, да. Например, у нас есть сообщение о том, что доктора Газа как раз католики собираются канонизировать вот, в Москве Вот, мне кажется, пусть он католик, но можно брать пример с такого человека, который свое христианство, он реализовывал не то, что он пошел там в Думу или куда-то там в Москве, там, а он реализовывал, чтобы, спасая конкретного человека, вот этого больного, вот этого.
То да, есть... но он и своей жизнью, и своими словами очень часто обличал и общество. То есть он обращался и к обществу, не только в частном порядке, к человеку одному, но говорил о язвах общества. Это тоже, тут видите, тут я вас понимаю, о чем вы говорите, но нюансы здесь, полутона определенные есть. Конечно же, есть.
Так, у нас звонок, слушаем вас.
С праздником.
Праздник.
Простите, я немножечко простужена, но я хотела сказать вот о том, что Христос и оставил таинство Евхаристии и причастия, и мы уходим из храма с живым Богом. Мы не оставляем его. Поэтому мы не уходим из храма. А живой Бог всегда присутствует в храме. Но мы причащаемся, поэтому мы уходим вместе с Богом. Я так понимаю.
Да, конечно, да, конечно. Да. Здесь отец архимандрит Яким, да? Яким Пар, он здесь, ведь здесь есть некое заострение, утрирование.
Конечно.
И я, чтобы объяснить смысл этого утрирования, вспомню такой распространенный из лежатийной литературы эпизод, очень для многих святых, что святой первым приходил в храм всегда, какой-нибудь святой, причем какой-то очень незаметный святой какой-то. Какой-то незаметный, да, зачастую даже блаженный или юродивый, в нищенских каких-то своих одежках. И последним уходил из церкви. Я не говорю о том, что надо так поступать, что мы все плохие, потому что так не поступаем. Не об этом, не о чувстве вины, а о том, что вот если вот дом Божий, и он в себе несет, а у нас в православной традиции еще запасные дары на престоле постоянно присутствуют, то как же вот вы, говорит ему тот отпавший, как же вы уходите? Так вы должны быть прикованы к престолу и не уходить. Понятно, что здесь есть утрирование, некое
гипербола, такая, что гипербола. Типа вот вы уходите и забываете об этом. То есть вы идете заниматься своей частной жизнью, и до следующего воскресенья вы не вспоминаете о том, что вы причастились, о том, что вы с Богом. Вот о чем
речь. Об этом очень часто говорит отец Александр Шмеман. Он предлагает постоянно в свои молитвенные правила вставлять молитвы, с которыми мы готовимся к причастию. Никогда их оттуда не вынимать. Читать эти молитвы вместе с вечерними и утренними молитвами, молитвы правила к причащению. Чтобы постоянно ощущать свою близость, то, что ты причащался, и что ты будешь причащаться. И это очень...
То есть люди как бы живут в субботу-воскресенье в храме, а с понедельника по субботу они в своей жизни вообще не думают об этом.
Проблема это все в том, что у нас
здесь... Не живут по Христу.
Да, вот у нас даже люди вполне могут честно вычитать правила утром и вечером, а ведь в середине, вот между время, между этот отрезок между этими правилами, он может быть абсолютно не христианский. Там-то и дело. А почему? Потому что нам до сих пор очень многим, ну, хотя здесь вот я не могу так говорить, что я вот прямо выделяю себя, и мне, наверное, и мне до сих пор по-настоящему непонятны слова апостола Павла «непрестанно молитесь». А вот я считаю, что вот эти слова «непрестанно молитесь», они связаны глубокой связью, прочной связью с другой короткой фразой «всегда радуйтесь».
И за все благодарите.
И за все благодарите. То есть «непрестанно молитесь». Невозможно непрестанно радоваться, если ты не умеешь непрестанно молиться. И опять же, ты не можешь непрестанно радоваться, если ты непрестанно не благодаришь. Если вот все, вот эта триада. Непрестанная молитва, непрестанная радость, непрестанная благодарность. Это многое решает.
По поводу, вот, может быть, отец Александр, вы же как знаток европейской, восточноевропейской традиции и все прочее, по поводу событий, вот по поводу Чехословакии, может быть, расскажете нам, в чем суть там проблемы?
Ну, во-первых, я надеюсь очень, что у меня на радио, она уже, в общем-то, записана, она подготовится, будет передача о крещении Великой Моравии, и, конечно, этот вопрос раскола, ну, не раскола, а вот этой проблемы а отношений православной церкви чешских земель и Словакии с Вселенским Патриархатом, Это в какой-то мере, может быть, даже с этим связано. Но даже вот в этой передаче, которая получится, может быть, да, надеюсь, она выйдет на радио «Град Петров», там даже я немного анонсирую, говорю о том, что источники прихода христианства в Великую Моравию, которая была таким фундаментом Чехии и Словакии, они были очень многочисленны. И не только Вселенский Патриархат, но не только Константинополь. Но это не то, не самое главное. Здесь история чешской и словацкой православной церкви, она в чем заключается? В том, что в конце 19 века, в начале 20 века, она тоже, опять же, вот православие в этих землях восстанавливалось и возрождалось из нескольких источников. И не всегда здесь Константинополь играл главную роль, потому что, во-первых, православные австро-венгерской империи, они подчинялись карловацкому сербскому патриарху. Вот. И те, кто переходил в православие вот в сегодняшнем Закарпатье, например, в Закарпатскую область Украины, те, кто переходил в православие, хотя в Буковине православными так и были славяне, так вот славяне, и православные славяне, и православные румыны, и те, кто вот переходил из унии в Закарпатье или в Прешевской Руси, вот это сегодняшняя Словакия, они все переходили в юрисдикцию сербской патриархии, карловацкого сербского патриарха, который был на территории Австро-Венгрии. Потом это стала общая сербская церковь, когда закончила свою историю Австро-Венгерская империя, и митрополит на территории турецкой Сербии объединился вместе с карловацким патриархом. Получилась снова единая сербская церковь. Но если говорить о том, кто мать церковь для чешских православных, для словацких православных, это, конечно же, все-таки русская православная церковь получила их из рук сербской церкви. Был заключен после войны, Второй мировой войны, договор. Сербская церковь передавала юрисдикцию московскому патриархату. И московский патриархат даровал свободу, автокефалию вот, новосозданной православной церкви чешских и словацких земель. Поэтому, конечно...
Сейчас приняли, как я понял, приняли, что получили они автокефалию в 98-м году,
да,
от Фанара.
Да, это как бы перечеркивает. И как бы, я так понимаю, что вот эта маленькая, на самом деле, церковь, 100 тысяч верующих, очень небольшая церковь, она и не настаивала, не хотела этого какого-то скандала, там, спора о том, кто все-таки вправе был давать ей эту автокефалию. Но там, в общем-то, все-таки, видимо, примешивается политика, потому что владыку Христофора, Христофор Пулец, чех по национальности, он же был смещен, но он сам ушел на покой в связи с газетным скандалом, который, на самом деле, не подтвердился, никаких доказательств его вины в каких-то канонических преступлениях нет. То есть вмешалась политика определенного рода.
То есть в конечном счете это противоречие между чеховыми и словаками?
Что? Нет. Нет? Нет, нет. Нет, это все-таки мы видим, что не дело священника говорить о каких-то там, может быть, решениях, которые принимает в том числе Вселенский Патриархат, но здесь проблема-то в чем? Что оспаривается, кто вправе был давать этой церкви давать автокефалию.
Ну хорошо, автокефалию уже дали. Почему появилось два представителя
церкви? Дело все в том, что основу этой церкви составляют не чехи, разумеется, и не словаки. Хотя есть чехи, вот владыка Христофор был чех, и один из родоначальников, епископ Гораст Павлик, он тоже чех. Это такая пражская линия. После распада Австро-Венгерской империи чехи, ну, так, действительно, у них была такая волна возвращения к кирилло-мефодийской традиции. Чехи в этом участвовали. Это другая линия. То есть три линии. Но основная все-таки две линии. Это карпаторосы Закарпатья, сегодняшней Украины, Закарпатской области.
Русины.
Русины, да. И карпаторосы, русины Пряшевской Руси. То есть это сегодняшняя Словакия. И вот отец Алексей Кабалюк, один из известных русинов, который возрождал православие в Закарпатье, так он из рода униатов, но униатов-русофилов, которые даже своего вот ребенка, этого будущего архимандрита Алексея, крестили в честь святого Александра Невского. А я просто сейчас некие такие пунктиры такой навожу. А, например, в Прешево, город Прешев, кафедральный собор у русинов в честь святого Александра Невского. То есть русины – это люди, которые себя позиционируют как нацию, связанную глубоко с русской культурой. Ни с чехами, ни с словаками, ни с поляками. И, что самое важное, ни с украинцами. Угу. Это, вот это как раз борьба-то была более насыщенной. И вот эта связь с Москвой глубокая, культурная, религиозная. Потому что отец Алексей Кабалюк начинал свое служение или возвращение в православие из унии, посещая Русь, ну, Россию, Киев, Российскую империю. И чех Гораст Павлик, Матей тогда, Матей Павлик, тоже начинал свое возвращение. Ну, не возвращение, потому что он-то не был униатом, он был католиком. Переход в православие начинал с посещения Российской империи. И отец Алексей Тофт, который повлиял на обращение русинов в Прешевской Руси уже из океана, он, уехав из Словакии в Америку, там перешел в православие благодаря, ну не благодаря, а с помощью владыки нашего святого Тихона, патриарха Тихона. То есть американская православная церковь, костяк ее во время ее создания, вот уже американская, не алиутская, аляскинская, mm-hmm. а американская, это, конечно, карпаторосы, русины. Mm-hmm. Они, когда отец Алексей Тофт приехал в Америку, и когда он пришел, значит, католическому епископу Джону Айрленду, он сказал, кто вы такой? Какой вы священник? Вы были женаты? Мне такие священники тут не нужны, убирайтесь оттуда все. И он написал в Рим, чтобы всех этих священников униатских оттуда убрали, и чтобы, если какие-то тут есть эти русины, то пусть их окормляет польский ксенц. И тогда они все перешли в русскую православную церковь, которая потом стала американской православной церковью. И из океана уже вот это движение, движение Тофта, оно повлияло, конечно, на возвращение униатов и в Прешевской Руси, то есть вот в Прешевском крае, в Словакии. Опять же, влияла русская церковь на даже до, задолго до советской эпохи в Закарпатье, хотя отец Алексей Ковалюк в Закарпатье, он как раз остался верен сербской церкви. Вот он не перешел в новосозданную, она создалась вот в 20-е годы, в 20-е годы 20 века, создалась вот эта чешская церковь под руководством владыки Гораста Павлика, вот автономная в сербском патриархате, он в нее не перешел. Он выступал именно за... Остался верен и в юрисдикции сербской церкви. Так вот, здесь мы видим, что сербская церковь, русская церковь на создание или на возвращение униатов-русинов влияла в большей мере.
Никакого. Так, хорошо.
Вот. Так вот, сегодня я считаю, что это тоже политика. Потому что почему прижимались... И как-то,
почему два оказалось предстоятеля?
Ну, отец, владыка Христофор был вынужден уйти из-за скандала газетного на покой. Здесь вмешалось в избрание нового предстоятеля Фонар, вмешался. И вот в это вмешательство, в общем-то, тоже получило некий отпор. Они избрали вот владыку Ростислава. И владыка Ростислав был а Фонар сказал, что он незаконно избран, и местоблюстителем, есть местоблюстителем
Семен.
Владыка Семен, да, и они сказали, что вот он законный. То есть, и вот этот указ 98-го года, что даруется, там, то есть, как бы тут, конечно, такая церковная политика, но я считаю, что она, эта политика замешана все-таки на политике и такой, скажем так, международной политике, потому что все равно, я еще раз замечу, вот этот, такие косвенные указания, что вот собор Александра Невского, все равно, конечно же, эти верующие, их очень немного. В Словакии их 50 тысяч всего, по всей видимости. Ну, может, чуть, но 60 тысяч в Словакии. Они все-таки, конечно же, понятно, что ощущают свою связь с Россией. И здесь я понимаю, что некое недоверие этим верующим, недоверие со стороны, может быть, не знаю, там, Евросоюза, Европы или какой-то другой политики, есть определенные. Конечно, мы же с вами знаем, что у нас были же расколы в Эстонии, да, в которых тоже участвовал.
Ну, та же тема, как бы.
Да, Вселенский патриарх.
Ну, та же тема. То есть сейчас, как я понимаю, в свете предстоящего всеправославного собора пошли на компромисс какой-то, ну, ради того, чтобы
сохранилось. Да, идут на компромисс, ищут компромиссы, по всей видимости. Да, хотя, конечно, вот я говорю, что...
То есть признал Константинополь Ростислава, зато признали Томас 98-го года.
Ну, потому что, видимо, этот собор все-таки действительно многим нужен. Нужно много, решать многие какие-то вопросы. Вот. Поэтому, видимо, компромисс какой-то компромисс.
Все, ищут. Да? Да, когда нам говорят, что у нас времени фактически не осталось.
Ну вот.
Ну, жаль, хотелось еще поговорить кое-какие темы. Ну что, очень интересно было, как всегда. Спасибо, отец Александр, огромное спасибо, что вы нашли возможность нас посетить.
Спасибо.
Надеюсь, всегда что рад. Все-таки будем еще встречаться.
Да, я тоже очень надеюсь на это.
У нас был клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. А нашу программу продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе.